Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем говорить у нас в студии об опыте новомучеников и исповедников российских. Дело в том, что некоторое время назад в стенах Екатеринбургской духовной семинарии состоялся круглый стол на эту тему, на который были приглашены не только студенты семинарии и преподаватели, но и члены Свято-Петровского братства православного из Санкт-Петербурга. Принимали участие в этом круглом столе и студенты Свято-Филаретовского православного института, который находится в Москве, студенты и выпускники этого православного вуза и участники Малого православного братства во имя святой великомученицы Екатерины. И сегодня участники этого братства, выпускники и студенты Свято-Филаретовского института у нас в студии. Это Владимир Иванов, Олег Глаголев и Оксана Иванова, которая уже не раз принимала участие в наших передачах. Всем здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нам бы хотелось сделать цикл, может быть, даже передач, посвященных этой теме, которая обсуждалась на круглом столе. Осмысление опыта новомучеников и исповедников российских, актуальность этого опыта в наше время. Потому что все темы невозможно было охватить в рамках круглого стола. Остается очень много вопросов, много размышлений, наверное, осталось за рамками этого мероприятия. И хотелось бы сегодня поговорить прежде всего о периодизации гонений на православную церковь. Потому что зачастую мы представляем себе, что гонения происходили, да, на протяжении всего периода советской власти, но, тем не менее, каких-то отличий, нюансов мы не учитываем, а они наверняка были. Сейчас в базе данных Свято-Тихоновского института, который уже давно занимается темой новомучеников, уже около 30 тысяч, насколько я знаю, имен, это канонизированных и неканонизированных мучеников. И, наверное, мы можем уже сказать, как распределяется по периодам историческим, каково было количество пострадавших вот примерно в разные периоды советской власти. Кто начнет? Оксана, вы?
Ну, я попробую. Наверное, вот каких-то таких точных данных у нас совсем нет. Я боюсь, что таких серьезных точных данных на сей момент вообще ни у кого нет, потому что эта тема, она достаточно сложная. И в церковном сознании действительно очень часто новомученики-исповедники, как вот некий сон святых людей, вообще вот святых вот пострадали во время вот советской власти, во время гонений на церковь. И ну как бы вот за величиной, вообще за количеством вот этих вот судеб, трагедий и ужасов иногда очень трудно сориентироваться. А, в общем-то, времена были разные. И, ну, если можно так сказать, характер или особенности мученичества, исповедничества были вот не одинаковые в разные периоды даже вот этого времени. Хотя всегда однозначно было гонение на церковь, всегда было однозначно желание церковь уничтожить. Ну, наверное, вот если мы возьмем самый ранний период, который начинается с 18-го года и где-то...
Даже, ну, наверное, с 17-го.
17-го, да.
С 17-го примерно до 22-го, наверное, перед
первое. Да, вот если мы возьмем эти годы, то это, в общем-то, время такого террора. То есть законов не было, то есть большевики, царские законы все... вообще все отменили, а свои они, ну, только в 20-х годах начали уже формировать какое-то законодательство советского государства. Поэтому вот те убийства, их можно характеризовать только как террор по отношению, ну, вот, к врагам. И, собственно, все определялось революционной целесообразностью. Как бы. Вот если посчитали, что этот священник занимается контрреволюционной деятельностью, ну вот показалось, то это было достаточным основанием для того, чтобы его, ну, убить. Причем убийства были, ну, буквально, ну, просто зверские какие-то, необыкновенно жестокие и, ну, чудовищные по... Вот, по своей неоправданности, несоразмерности с как бы судьбами и жизнью тех людей, по отношению к кому они применялись.
Причем часто ведь тогда убивали священников просто по сословному признаку. Даже не было, может быть, никаких и признаков того, что человек против советской власти. Одно то, что человек является священником, уже было причиной для его убийства.
Ну, известно, да, что были несколько слоев, которые подлежали, собственно говоря, уничтожению, были несовместимы с диктатурой пролетариата, которую собирались строить. И это вообще вот характерно для вот периода такого коммунистического мышления, то есть это надо понимать особенности сознания, потому что люди, в общем-то, не мыслили категорией судьбы отдельного человека. Почему, может быть, и оправдана такая жестокость? Потому что мышление было действительно классовое. Вот были социально близкие, социально чуждые, и некоторые классы, в том числе духовенство, они были обречены в силу принадлежности к своему сословию. И, может быть, вот тут и сложность в том, чтобы оценить, насколько это было мученичество в том смысле, в церковном смысле слова, когда мы за мучеником признаем человека, который не только, ну, претерпел ужасную смерть, вот, будучи облеченным саном епископским или пресвитерским, но и такое в церковном смысле слова мученичество предполагает выбор человека, то есть выбор или свидетельствовать о Христе и погибнуть, добровольно принимая на себя это, или все-таки совершить некие действия и вот освободиться от мучений. И вот не всегда просто у людей был этот выбор. Вот если мы посмотрим даже результаты рейдов Красных Орлов по нашей епархии, то просто случайно заходили в деревню, хватали, убивали, выводили за деревню. Или вот бывают случаи, шли мимо, увидели там щель, в храме хор репетировал. Всех хватали, заставляли рыть могилы, тут же убивали. Может быть, здесь не было подвига в смысле выбора какого-то.
В смысле исповедничества такого открытого.
Может быть, да, люди еще не всегда понимали, что происходит, и не могли какую-то реакцию выработать и какую-то вот свою позицию по отношению к христианскому, ко всему происходящему. Но, безусловно, мы все равно не можем посчитать, что это просто случайность, что это просто трагическое недоразумение. Тем не менее, все-таки христианский аспект в противостоянии вот этому богоборческому режиму, он, наверное, все-таки не может быть умален. Ну, вот здесь много нюансов, которые тоже надо обдумывать как-то и молитвенно, наверное, испытывать. И...
Дело в том, что действительно в это время не только священнослужители, как социально чуждый большевикам класс, подвергались репрессиям. Много фактов, когда просто образованные люди, юристы, преподаватели каких-то вузов, просто интеллигентно выглядящие люди, просто были вот так же немотивированно схвачены на улицах, поставлены к стенке, расстреляны. И вы знаете, мы должны честно сказать, что вот в обществе есть такой вопрос, а почему вот священники в этом смысле приносят святыми, которые
выделяются как-то.
Да, выделяются как вот так, ну так сказать, что их святость как бы церкви очевидна. Но при сходных абсолютно обстоятельствах гибели, также жестоко пострадавшие убитые люди, речь никакой святости не идет. И это вопрос, конечно, который необходимо как-то осмысливать. Ведь потому что, вообще говоря, кто свят, кто не свят, Бог знает. Вот. И, конечно, когда церковь канонизирует кого-то, то ведь, собственно говоря, это не церковь назначает людей святыми.
А признает.
Да, признает. Но все-таки канонизация подразумевает некоторый пример. Святых, безусловно, неизмеримо больше, чем тех, кто у нас в святцах. Но святцы все-таки те, кто может дать какой-то пример жизненный. Именно пример, как жить по-христиански для нас, живущих. Ведь святые и святцев – это пример для нас, живущих христиан, чтобы мы как-то могли равнять свою жизнь. в соответствии с тем, как они послужили Христу и с их жизненным подвигом. И поэтому мне кажется, что вот здесь какая-то большая работа предстоит нынешним, вероятно, будущим поколениям, с тем, чтобы как-то, ну что ли, не знаю, как это слово подобрать лучше, дифференцировать, может быть, или
различать
вот те судьбы пострадавших людей, пострадавших священнослужителей, особенно на заре. Особенно, может быть, это касается первого периода, потому что все-таки дальнейшие периоды люди более-менее знали, на что они шли, будучи священнослужителями. А первые годы советской власти, ну, вот особенно, может быть, такие первые, особенно такие потрясшие всех убийства, ну, скажем, в январе 18 года был убит митрополит Владимир в Киеве. Совершенно немотивированно, совершенно как-то, ну, просто вот по-бандитски зашли какие-то люди, которые представились коммерсарами, ну, просто схватили, кстати говоря, ограбили, то есть взяли все ценности, вывели к стенке и расстреляли. Все были просто потрясены. Конечно, мы его чтим в святцах, но есть и судьбы...
Протоиерей Иоанн Кучеров, он был раньше или позже убит? По-моему, тоже вот в это время. То есть на соборе как раз 18-го года узнали.
Я точно не помню его дату, по-моему, позже. Первая, так сказать, дата, кстати говоря, которая на соборе была принята как день поминовения.
Это как раз смерть митрополита Владимира.
Потому что она просто всех потрясла. Это было как некоторое, ну что ли, когда собор понял, что творится что-то уже совсем, так сказать, невообразимое. Вот это была первая такая, может быть, факт, потрясший всех. Но все-таки мы не знаем, как митрополит Владимир исповедовал свое христианство. В чем состоял его христианский выбор? А вот, например, если мы возьмем митрополита Петроградского Вениамина Казанского, то все-таки это другая судьба. Не нам, конечно, здесь как бы сравнивать меру их святости. Но все-таки это разные судьбы, и как бы мы должны по-разному как-то чтить их память. По-разному учиться у них, потому что все-таки Вениамин Казанский, который был убит уже в августе 22 года, как бы его христианский выбор был ясным и значительным.
Но там был суд все-таки.
Там был не просто суд.
Он дело имел том, возможность
да,
выразить
дело в том, что
взгляды.
Такие значимые, так сказать, ну что ли, действия большевиков против церкви, а это было... Во-первых, изъятие церковных ценностей. Так, это тогда, когда большевики сознательно давали бой церкви и обновленческий раскол. Вещи, которые были направлены именно на то, чтобы церковь уничтожить, и уничтожить как физически, так и морально, как бы сломать. И митрополит Вениамин, будучи человеком, как о нем свидетельствует, аполитичным, то есть человек, который занимался паствой, который занимался своим пасторским делом и занимался очень хорошо, он был любим, надо сказать, что он в 17 году был избран митрополитом. Тогда был такой момент, когда избирали епископов. Судьба и подвиг митрополита Вениамина, он особенно значимый. Мы можем многому научиться у него. Потому что, когда большевики вот, проводили эту кампанию по изъятию церковных ценностей, то ведь большевики специально как бы не давали церковному народу послужить голодающим. Они обставляли дело таким образом, чтобы именно забрать, чтобы именно, ну как бы, выставить церковный народ таким, ну как бы, что ли, противящимся изъятию этих ценностей, так, чтобы люди церковные были как бы враги голодающим. Люди, что они каким-то образом, ну, в общем, не хотят разделить вот эту беду с народом, вот, и готовы скорее пойти на то, чтобы умерли многие-многие сотни тысяч их соотечественников, чем отдать какие-то свои церковные ценности. И вот митрополит Вениамин, он поступил удивительно христианским образом. Он сказал простые вещи, но сказал удивительно твердо. Он сказал, что мы готовы отдать ценности, но только мы должны их отдать. у нас они должны быть забраны вот, насильственно. Мы готовы их отдать. Это первое. А второе, чтобы мы знали, каким образом этими ценностями власть распорядится, чтобы мы точно знали, что они пойдут голодающим. И это было настолько поперек вот этой кампании власти, что он сразу же попал как бы в число людей, которые... Он тогда был не расстрелян только потому, что он обладал колоссальным авторитетом в Петрограде.
В том числе у рабочих, должны быть вот этим классом, который поддерживается властью.
Да, именно так. Просто у нас небольшая передача, можно много рассказывать о митрополите Вениамине, о том, как он, еще будучи священником, еще будучи даже в семинаре, студентом академии, проповедовал на заводах, на петроградских и так далее. Вот. Его действия относительно обновленцев были совершенно определенными, потому что он уже точно знал, чем ему это грозит. Причем там была такая очень интересная коллизия, связанная с Введенским.
Печально известным
Введенским, именно так, да. Потому что это же тоже петроградский известный священник, который очень хорошо знал митрополита Вениамина, и они были даже в общении между собой, довольно близком общении. Вот. И когда митрополит Вениамин, опять-таки, так сказать, как-то, ну что ли, не вызывающе, но очень твердо воспротивился вот этому обновленческому расколу, то Введенский его ясно предупреждал, чем ему это грозит. Рассказывается даже такой интересный момент, что когда они как-то встретились в епархиальном управлении, Введенский и митрополит Вениамин, то это было уже после Пасхи, был этот случай, но Вениамин сказал, увидев Введенского, у меня такое ощущение, что сегодня понедельник Страстной Седмицы. То есть он очень хорошо понимал, что для него означает это противостояние и какую роль здесь играет Введенский. Но тем не менее он не изменил своей позиции, был арестован в скором времени и расстрелян в августе 22 года.
Ну, я, может быть, немножко, чтобы представлять себе вот размер и волну этих репрессий, цифры скажу. Примерные, конечно, потому что точные до сих пор, к сожалению, очень трудно, особенно по гражданской войне. Ну, примерно вот историки сходятся в том, что в гражданскую войну погибло около 8 тысяч духовенства. С 22 года в связи с обновленческим расколом новая волна репрессий, которая унесла с собой, ну, тоже примерно около 8 тысяч духовенства. А вот с 28 по 33 год уже более 40 тысяч арестов и 5 тысяч расстрелов.
Но там в этот период было ведь, как мне кажется, меньше расстрелов, больше арестов и ссылок и лагерей. Больше исповедничества, так скажем, чем мученичества.
До 37-го года именно так. Да, больше сидели, чем были расстреляны. Если говорить вот об особенностях этих реализаций, то до 22-го года действительно может быть в каком-то меньшем числе, но какие-то совершенно кошмарные, немотивированные, подчас запредельно жестокие, вот, и какие-то случайные, что ли, расстрелы. В основном расстрелы. А после 23-го года просто у большевиков появился некоторый репрессивный механизм, просто появились лагеря.
Вот. Появились Соловки уже тогда,
да? И все-таки большая часть осуждаемых не расстреливалась, а отправлялась в лагеря.
Или расстреливались уже там, в лагерях, ну, там, да, же тоже, да, были эти периоды расстрелов.
Ну, в 37-м году тоже очень много расстреливали, а вот где-то вот этот период с середины 20-х до где-то 35-36 года все-таки больше были осуждаемы на заключение или на заключение в лагере. Хотя там постоянно эти сроки пересматривались, но новые суды были, которые действительно часто заканчивались расстрелами.
Мне кажется, если говорить вот о 20-х годах, надо упомянуть еще о том, что ведь были лишены священники и их семьи многих прав, которыми обладали остальные граждане. Вот сейчас мы читаем здесь у нас на радио воспоминания матушки Лидии Коляды, которая была дочерью священномученика Владимира Амбарцумова, и она много говорит об этом, что все знакомые семьи, с которыми они общались в те годы, все были лишенцами. И То есть лишали продуктовых карточек. Без этих продуктовых карточек выжить можно было только за счет помощи прихожан. Больше ни за счет чего. То есть все остальное подразумевало, что люди должны или умереть с голоду, или побираться, или еще что-то. И страдали не только сами священники, и их семьи. То есть и жены, и дети были фактически исповедниками.
Дело в том, что вот я думаю, еще очень трудно говорить как-то статистически о гонениях и о количестве там исповеднического вот отдания жизни или исповеднического свидетельства вот такого по годам, потому что так ведь получалось, что одни и те же люди, те, кто в 20-е годы первый раз попали на нары, потом там первый раз попали в лагерь, они же постепенно к 37-му году так или иначе были расстреляны. Мы можем говорить о совсем разных людях, там об отце Анатолии Жураковском или о Петре Полянском,
да.
О Татьяне Гримблинд мы можем говорить то же самое, что если человек, собственно, что такое, что это за путь человека в особое время? Вот наступает какое-то время Че, когда тьма сгустилась. В общем-то, это время-то похоже на то время, когда Господь пришел. Когда человек ведет себя в данном месте и в данную минуту так, как здесь бы вел себя Христос. В этом, собственно, в этом озлобление мира и то, что он набрасывается на человека, что человек вдруг принимает на себя служение Христа вот здесь. И в этом наша трудность, потому что трудность, вот то, о чем Володя говорил, трудность понять, где был подвиг, где было исповедничество, где этот свет Христов пролился на землю в данное время, потому что, ну ведь большинство из них были хорошие люди, большинство из них были люди, которые жили по-христиански, жили праведно, жили по-человечески хорошо, вот, и тогда нужно очень важно какой-то взгляд вот такой пророческий, чтобы понять, чему нам учиться? Почему нам важны новомученики, исповедники? А нам-то как в это время на этом месте жить так, как Христос бы жил вот сейчас на работе за нас, в семье за нас, еще где-то за нас. И вот для меня, например, таким открытием был Сильвестр Омский, который, жизнь которого христианская была полна событий. И оттуда можно много что почерпнуть. Для кого-то это будет хорошим, для кого-то это будет сомнительным в христианской жизни. Например, он очень долго был миссионером и там гонял по всей России разные секты. Ну и он еще много что делал до того, как стал епископом. Он, например, благословлял Колчака Александра Васильевича, и говорили, что вот у Колчака есть благословение на ту деятельность, на ту войну, на которую он пошел. Но ведь это вопрос вопросов. Война, которую вел Колчак, что в ней было святого, а что в ней было греховного и тяжелого, и сурового, плохого просто. Вот. Но вот наступает время для Сильвестра, когда Колчак окружен, большевики подходят к Омску, и он поступает как епископ. Он в данный момент, в данное время становится вот тот дар от Христа, который он принял, и он здесь так поступает, и входят большевики. Это вот как раз те ужасные смерти, о которых тоже...
То есть он отказался отступать с Колчаком?
Он отказался уходить с Колчаком, да. Вот, остался, и остался, чтобы стать епископом. Ну, можно вспомнить какого-нибудь Киприана Карфагенского, который до конца исполнял свое епископство. Когда говорили о Киприану, когда говорили о том, что ты выйди, почему вот все мученики при первых дикиевских гонениях, почему все мученики, а ты епископ Карфагена не прячься? Он говорит, а епископ сейчас должен вот это делать, он должен церковь свою вдохновлять, он не может никуда выйти. И обвинения там из Рима и многие откуда шли на него, ну вот собственно гнали даже. И вот наступает, мы знаем, для Киприана наступает время, когда он тоже же поступает, как епископ Киприан Карфагенский. Он говорит, я готов выйти, только судите меня в Карфагене, я епископ этого города. Судите меня при этих людях, которые меня знают. И Сильвестр сделал ведь то же самое. И ужасная смерть, там безумие, шомполом выжгли сердце. Вот. Но мы знаем, что этот венец мученический был принят в это время, и поэтому жизнь трудна, жизнь, где-то человек так ведет себя, где-то он хорошо, но мы не можем понимать. А здесь мы можем понимать. Вот. И это именно та мерка, по которой мы к человеку должны подойти. Вот как бы Христос поступил в этом месте? Христос ведь поступил так. как бы Христос поступил здесь, вот здесь. И Сильвестр поступил так. Ну, вот у Татьяны Гримлин тоже ведь удивительная судьба, потому что, если я не ошибаюсь, в 17-м году она заканчивает гимназию. И, ну, как должна поступить девушка, которая закончила гимназию? Она должна как-то подумать о своей жизни, о перспективах своей жизни. А она ведь сразу поступает так, как бы Господь поступил. Она видит, что христиан гонят, и молодой, талантливый человек начинает служить людям церкви. Она начинает, ну, умный человек, начинает какие-то передачки возить по тюрьмам, стоять в очередях, и этому посвящает всю свою жизнь. Слушайте, ну, жизнь ведь много можно чему посвятить. И понятно, что попадает уже в 20-е годы в тюрьму, а в 37-м, когда видит, что остановить нельзя. А остановить действительно нельзя, потому что благодать Господь дает, и человек от благодати отойти не может. Человек не может отойти от этого свидетельства Божьего. Вот. И она так и проносит, ну, вот этот крест, этот путь свой, она вот его и доносит до конца. Она вот, ну, как просто благоуханная жизнь в каком-то смысле. И тут мы тоже можем много чему научиться. Ну, к тому же, если я не ошибаюсь, она прославлена где-то на западной территории. Она с Томска, Татьяна. И ее там очень любят и почитают. Вот мы разговаривали с томскими священниками, с томскими просто мирянами. Она для многих, многим дает вдохновение. Как Евангелие дает вдохновение, так рассказ о новомучениках дает вдохновение. Силу дает человеку на жизнь.
Тема новомучеников чрезвычайно вдохновляет. Она вдохновляет может только тогда, когда мы, когда понимаем все-таки людей в их судьбе и подвиге. Просто когда мы знаем, что есть день почитания новомучеников российских, когда это просто, мы просто знаем, что огромное число. Вот мы были на полигоне Бутово в свое время в Москве, где одно из самых, ну, что ли, таких мест самых массовых расстрелов, где они же и похоронены. Конечно, это просто потрясает, там какой-то, не знаю, там какая-то атмосфера стоит, вот, которая, что ли, как-то духовно, ну, человека, ну, как-то, знаете, аж какие-то мурашки по коже. Вот. Но все-таки от того, что просто очень много новомучеников, наверное, это не самое главное вдохновение. И нужно понимать, в чем состоит подвиг отдельного человека. И, может быть, даже для этого вот, нужно даже и как-то периодизацией какой-то заниматься. Потому что, ну вот, например, если говорить дальше, где-то после, скажем, со второй половины, наверное, 20-х годов все-таки, более-менее, что хочет власть, уже становится понятно. И, конечно, уже вот в это время честно исполнять свой священнический долг становится исповедничеством. Потому что ясно, что власть хочет церковь уничтожить. Она этого не скрывает. Она это провозглашает как своя политика. И вот та мера компромисса, в которой вынужден был существовать священнослужитель, потому что, с одной стороны, он, конечно, должен публично свое служение нести по определению, а с другой стороны, никакая деятельность в это время религиозная уже не обходится без контроля в той или иной мере известного всем управления тогда НКВД. Вот. И вот все-таки та мера, в которой священники сотрудничали или не сотрудничали с НКВД, это ведь тоже огромная тема.
Дело в том, что вот первый период террора, который прошел, и власти начали выстраивать просто репрессивную машину, и с 22-го года уже начинаются попытки создавать агентуру среди духовенства. То есть вот тоже такой непростой вопрос, когда совершенно неоднозначно, потому что я вот знаю, что были священники, которые давали согласие на сотрудничество с НКВД, при этом не проявляя. И вот я знаю, что вот один кунгурский новомученик, он потом пришел и заявил, что он отказывается публично уже перед войной. Его посадили в лагерь и в 43-м году расстреляли, несмотря на то, что вроде бы казалось потепление в отношении государства. Вот это один такой непростой вопрос, который тоже, ну, сложен, канонизация ну, для того, чтобы человек был канонизирован, должно быть абсолютно доказано, что, ну, вот это требование комиссии синодальной по канонизации.
Никаких сомнительных моментов.
Да, что нет никаких сомнений. То есть, а для этого нужно смотреть дела оперативной разработки, что сейчас вот не везде возможно и затруднено.
Мы ведь даже не можем проверить, но даже вот у нас, допустим, перед глазами были бы эти оперативные разработки. Мы бы видели, что человек какие-то сведения дает. Но мы даже не можем проверить, насколько эти сведения правдивы. Возможно, человек действительно согласился, пошел на компромисс, давал какие-то сведения. Но, возможно, эти сведения были очень далеки от действительности. Возможно, он никому не навредил этими сведениями. Просто, может быть, человек боялся за свою семью, что вполне является, мне кажется, простительным.
Ну, тут были, ну, может быть, такое оправданное малодушие, но ведь были и была позиция, скажем, ну, более высокого порядка, когда человек, допустим, оговаривал себя, вот от него добивались каких-то там показаний в контрреволюционной какой-то деятельности, и он соглашался с этим, желая прекратить попытки выяснить, там, с кем он, допустим, сотрудничал, не было ли организации. Ну, то есть он пытался в какой-то момент остановить вот...
Именно на себе,
да. И при этом таким образом, чтобы действительно никто не пострадал. И как ни странно, вот репрессии, вот Володя о чем говорил, что при всей жестокости и ужасу, но они давали возможность делать выбор. То есть это уже, ну, ближе к тому церковному пониманию мученичества, которое у нас есть. Всякий священник, начиная там с 36-37 года, он был практически обречен. Потому что, ну, собственно, практически всех их расстреливали.
В общем, ну, вот о масштабах, да, мне хотелось бы еще лишний раз сказать репрессии именно 37-го года, потому что вот еще до совсем недавнего времени можно было встретить такое убеждение или у отдельных людей, или даже в какой-то литературе, что в 37-м году, ну, там в основном страдали те люди, которые сами проводили террор в 20-х годах. Это вот большевики, мол, грызлись друг с другом, как пауки в банке, вот они друг друга там стреляли. И те, что пришли к власти в 30-х годах, они уничтожали тех, с кем они, собственно, и вместе занимались террором в 20-х годах. И только не так давно, в общем, мы стали, как мне кажется, осознавать масштабы репрессий 37-го года именно против верующих и духовенства. Если мы посмотрим просто в Святцах годы страданий новомучеников и исповедников, то, наверное, преобладающая цифра – это 37-й год. Вот в базе данных новомучеников я нашла сведения. Мне кажется, для тех, кто интересуется, будет немаловажно знать, что можно найти, легко зайдя на сайт вот этой базы данных Свято-Тихоновского института, можно найти за каждый день, вот просто по дням календарь, за каждый день вот такое-то количество канонизированных, и сейчас они стали публиковать и количество пострадавших, не канонизированных, вот судьбы, имена, которые вот на сегодняшний день мы знаем. Берем сегодняшний день, 2 сентября, и мы видим перечисление имен, два имени, причисленных к лику святых священника. Это священномученики Николай Бирюков и Владимир Четверин. И 34 священнослужителя. Это люди, пострадавшие, но пока еще не канонизированные. 3 монахини и 14 мирян. Тут еще простор для исследований очень большой. Но что можно сделать на этом сайте, можно даже скачать, там называется это поминальная записка на такой-то день. То есть мы можем скачать вот эти данные и молиться дома, поминать этих людей в церкви, пока они не причислены к лику святых. То есть вот о 37-м годе, мне кажется, вот сейчас мы уже будем заканчивать и сказать отдельно просто об этом периоде. Что тогда-то происходило? Тогда ведь брали всех подряд. Тогда уже и выбора-то тоже особенного не было.
Понятно, что для каждого из времен, как бы, для человека есть свой дар. И вот здесь мы можем вспомнить имена таких людей. Это не только 37-й год, это то, что продолжалось и во время войны. Имена таких людей, чья вера сохранилась благодаря тому, что двое или трое были собраны во имя Христа. Там, где вера сохранялась уже в общинной жизни, там, где вера уже сохранялась не просто на приходе, не просто в каких-то условиях, где все было собрано вот под куполом храма. Вот. И здесь мы можем говорить о таких людях, чья традиция дошла до нашего времени. Мы можем сказать о том, что репрессивная машина была посрамлена в этом смысле, если говорить о ней как о машине. И мы можем говорить, например, об общине Анатолия Жураковского и вообще вот об этой киевской традиции. Удивительно, потому что сам отец Анатолий был расстрелян в 1937 году, он из Соловки прошел, и до этого тоже сидел в тюрьме в 20-е годы. Но пастырь ушел и отошел ко Господу, и прославил так свою жизнь и жизнь Господа в этом мире. А община сохранилась, и традицию христианскую сохранила, и детей воспитывал, все труднее было. Но те, кто там, где эти двое или трое не были расточены, там с ними ничего не смогли сделать. Мы можем говорить об исповеднике веры, архимандрите Сергии Савельеве. Просто все, кто так или иначе пошел на сотрудничество, даже просто отошел от церкви, отошел от веры, они жизнь потеряли. А те, кто собирались, не потеряли. Мы можем говорить о Мечевской общине в 40-е годы, даже точно дата, по-моему, неизвестна, гибели отца Сергия Мечева. Я сейчас об этом на всех... 40-е, в 40-м, по-моему, был арестован. Вот. Но мы знаем, что Мечевская община сохранилась. И если будем говорить там о Николае Графовиче Пестове, вот, это были люди, которые с мечевцами связаны. Если мы будем говорить об исповедниках, которые были в Средней Азии, в Казахстане потом и дожили до 70-х годов, там Севастьян, Карагандинский, это все было связано вот с этим общинным движением, достаточно общинным и братским движением, достаточно мощно в церкви в начале века и в 18-м году присутствовавшим, развивавшимся. Вот, мы можем сказать об общине Глаголевых в Киеве, которая тоже через войну прошла, и как-то в книгу жизни, по-моему, они вписаны, потому что вот там укрывали евреев на колокольне. Но тоже была явная святость, и об этом можно говорить. Поэтому вот этот период очень мощно связан вот с таким явлением в церкви, когда миряне хранили веру и объединялись вокруг Христа, и, в общем-то, 37-й год в каком-то смысле это факт из биографии НКВД, а для церкви это где-то славный год, потому что здесь очень мощные гонения, а какие-то, ну, вот такие ядра христианской жизни просто разбились.
Ну, я вот тоже удивилась, когда я читала об этих годах, вот волне больших репрессий, мне казалось, что вот этот ужас, который, ну вот, должен был просто все заморозить, подавить, потому что, ну, начиная там с конца 20-х годов были и публичные отречения от веры, и там общество воинствующих безбожников и журналы, то есть к репрессивным мерам появилось еще такое моральное, психологическое, социальное давление, которое людей, ну, просто, ну, крайней степени выбора ставило. То есть, конечно, не все могли это выдержать. И казалось бы, что вот эта вот мощь репрессий всей государственной машины, которая обрушилась на церковь, должна ее просто, ну, было придавить, уничтожить, и это время, ну, каких-то вот таких одиночек, которые, ну, хранили в себе огонь веры. Но я удивилась, я даже смотрела по Уралу материалы, оказывается, в это время резко увеличивается количество постригов, причем тайных уже к этому времени. Я читала о том, что...
30-е годы?
Да, вот к началу вот репрессий резкое увеличение количества постригов. А потом монастыри же разгоняли, то есть забирали, там репрессировали игуменов и там священнослужителей, монахов разгоняли, но при этом удивительно, что они всегда пытались собираться все равно жить вместе, то есть вот хранить какую-то жизнь, хотя это было тайно, и очень даже многие священнослужители не всегда знали. Я читала назначение одного священнослужителя, которому говорят: да иди, не бойся, у тебя там все хорошо будет, и хор, и все на свете. А он приезжает и находит там просто вот эту общину монахинь, которые жили по домам, просто вот жили по разным домам, такие бабушки, старушки, ничем не выделялись от обычных деревенских жительниц. Но при этом они хранили общую трапезу, общую молитву сохранили, и, ну, естественно, помогали, конечно, священнику в его вот служении. Поэтому надо сказать, что в годину чрезвычайных гонений Господь нашей церкви подал чрезвычайные откровения, которые и в лагерях, в вот те, кто сидел, удивительно, но есть воспоминания, и некоторые говорят о времени, ну вот, казалось бы, жутком, как лучшим в годах жизни. Ну вот, конечно, те, кто сидели в 30-х, 40-х, они, конечно, практически все не выжили, были расстреляны, но исповедники уже 70-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, те, кто сидел за веру, ни один человек вот приносит удивительное свидетельство, что это было лучшие годы моей жизни. Потому что это было годы какого-то необыкновенного духовного напряжения и близости Христа, вот Господа. Люди прямо видели, ну, можно сказать, лик Христов вот в зубах этой ужасной, жуткой машины.
Оксана, вот вы упомянули о гонениях 60-х, 70-х годов, то есть это хрущевские, потом уже брежневские времена, и мне хотелось бы, чтобы вот в следующий раз мы об этом поговорили уже отдельно, потому что это отдельная большая тема. Многие из этих людей, которые пострадали за веру вот в этот период, они еще многие живы, мы можем услышать их воспоминания. Вот в частности, у нас на радио звучала запись беседы с Александром Огородниковым, который сидел в 60-е и 70-е годы. Он когда вышел? В 87-м году только вышел человек, сидел за веру. И таких людей было много. Это тоже исповедники. Они, конечно, в святцах мы их имен не найдем, но тем не менее это люди, которые сохранили для нас опыт, такой же опыт, как опыт и тех людей, о которых мы сегодня говорили. Может быть, не в той же степени какого-то ужаса и жестокости, но на самом деле сравнивать эти вещи, мне кажется, вообще некорректно, потому что все зависит от воспитания, от среды, в которой человек жил и из которой он попал вот в эти лагерные условия. Если говорить вот об Александре Огородникове, мальчик из интеллигентной семьи, воспитанный там чуть ли не в столичных, тепличных достаточно условиях и попадает вот в лагерные жесткие условия вместе с такими закоренелыми урками и ухитряется не только там выжить в этих условиях, но и даже обращать кого-то в свою веру. Поэтому я думаю, что вот в следующий раз мы будем говорить об этом, если кто-то из наших радиослушателей захочет, может быть, вдруг поделиться своими какими-то воспоминаниями, сведениями о гонениях на веру в хрущевские времена, то вот милости просим, звоните к нам на радио, и мы с удовольствием вас позовем на эту передачу. Я напомню, что сегодня у нас в студии были студенты-выпускники Свято-Филаретовского православного института, который находится в Москве, члены братства, малого православного братства во имя святой великомученицы Екатерины, Владимир Иванов, Олег Глаголев и Оксана Иванова, участники круглого стола, посвященного опыту новомучеников и исповедников российских, который прошел некоторое время назад в Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое за участие в передаче и до следующих встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.